Бывший президент Соединенных Штатов отбыл в субботу после полуденного банкета на открытом воздухе, и к 7 вечера на острове остались лишь приспешники средней руки, бесцеремонные прожорливые. Этакие Ягу и Кассии в блестящих костюмах из ткани акулья кожа и джинсах Ральф Лорен. Хэрет решил, что самое время возвращаться на материк. «Охота начинается завтра», — заметил Саттер. «Неужели ты хочешь пропустить это развлечение?» «Я не хочу пропустить приезд Вилли. Барон по-прежнему уверен, что он приедет». «До захода солнца», — кивнул Саттер. «Такова была последняя договоренность. Джозеф слишком секретничал насчет того, как связывается с мистером Борденом. Чересчур секретничал. По-моему, брата Кристиана это начало раздражать». «Это проблема Кеплера». Хэрет поднялся на палубу катера. «Ты уверен, что нужно привести дополнительных суррогатов?» — осведомился преподобный Саттер. «У нас их предостаточно в общем загоне. Все молодые, сильные, здоровые. Большинство из моего центра реабилитации для беженцев. Там даже женщин хватит для тебя, Энтони». «Я хочу иметь парочку собственных», — ответил Хэрет. «Вернусь сегодня вечером. Самое позднее, завтра утром». «Ну что ж», — глаза Саттера странно блеснули. «Я бы не хотел, чтобы ты что-нибудь пропустил. Возможно, этот год будет особенным». Хэрет кивнул, мотор катера заработал, и он, мягко отплыв от причала, начал набирать скорость, как только оказался за пределами волнорезов. Яхта Баронта оставалась единственным крупным судном, если не считать пикетировавших остров катеров и удалявшегося миноносца. Как обычно, им навстречу выехала лодка с вооруженной охраной, которая, визуально опознав Хэрода, сопроводила катер к яхте. Мария Чень, с сумкой в руке, уже ждала у трапа. Ночная поездка на берег оказалась гораздо спокойнее, чем предыдущее плавание. Хэрод заранее заказал машину, и за верфью Баронта его ждал небольшой «Мерседес». Любезность со стороны фонда западного населения. Они свернули на 17-е шоссе к Южному порту, а последние 30 миль до Саванны проделали по автостраде. «Почему в Саванне?» — поинтересовалась Мария Чень. «Они не сказали. Парень по телефону просто объяснил мне, где остановиться. У канала на окраине города». «И ты думаешь, это был тот самый человек, который тебя похитил?» «Да», — кивнул Хэрод. «Я уверен в этом. Тот же самый акцент». «Ты продолжаешь считать, что это дело рук Вилли?» — спросила Мария Чень. Хэрод с минуту ехал молча, затем тихо сказал. «Да. Я могу найти этому только одно объяснение. Барент и остальные уже имеют возможность поставлять в загон обработанных людей, если им это требуется. А Вилли нужен помощник». «И ты готов участвовать в этом? Ты по-прежнему лоялен к Вилли Бордену». «К черту лояльность!» — огрызнулся Хэрод. «Барент отправил Хейнса ко мне в дом. Избил тебя, просто чтобы покрепче натянуть мой поводок. Со мной еще никто так и не поступал. Если у Вилли есть свои планы, какая разница? Пусть делает, что хочет».
«Но это может оказаться опасным».
«Ты имеешь в виду суррогатов?» — спросил Хэрод. «Не вижу, каким образом. Мы удостоверимся, что они безоружны, а когда они окажутся на острове, с ними вообще не будет никаких проблем. Даже победитель этих пятидневных Олимпийских игр заканчивает свою жизнь под корнями мангровых деревьев на старом рабском кладбище где-то на острове».
«Так что же Вилли пытается сделать?» — спросила Мария.
«Проучить меня». Хэрод выехал на эстакаду. «Единственное, что мы можем, — это наблюдать и пытаться выжить. Кстати, ты захватила Браунинг?» Мария Чень достала из сумки пистолет и передала его Хэроду. Ведя машину одной рукой, он выщелкнул обойму, проверил, есть ли в ней патроны, и засунул пистолет под ремень, прикрыв свободной гавайской рубашкой.
«Ненавижу оружие», — бесцветным голосом произнесла Мария Чень.
«Я тоже», — сказал Хэрод. «Но есть люди, которых я ненавижу еще больше. И один из них — этот негодяй в лыжной шапочке и с польским акцентом. Если он окажется тем самым суррогатом, которого Вилли хочет отправить на остров, мне придется очень постараться, чтобы не вышибить ему мозги по дороге».
«Вилли это не понравится», — заметила Мария Чень.
Хэрод кивнул и свернул на боковую дорогу, идущую вдоль заросшего берега канала, к заброшенной пристани. Их уже ждали. Он остановился, не доезжая 60 футов, как было условлено, и помигал фарами. Из машины впереди вышли мужчина и женщина и медленно направились к ним. «Мне надоело беспокоиться, что понравится Вилли, Барренту или еще кому-нибудь», — сквозь зубы произнес Харретт. Он открыл дверцу и вытащил из-за пояса пистолет. Мария Чейн достала из своей сумки цепи и наручники. Когда мужчина и женщина были одних футах в 20, Харретт наклонился к Марии Чейн и ухмыльнулся. «Пусть теперь они беспокоятся о том, что понравится Тони Харретту». Он поднял ствол и прицелился точно в голову мужчины с короткой бородкой и длинными седыми волосами. Тот остановился, посмотрел на револьвер и указательным пальцем поправил очки. —